Третье. Кразье. градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. Октябрь, 1847 год. Капитан Кразье спускается по короткому трапу в жилую палубу. Проходит через утепленную двустворчатую дверь и едва не пошатывается от внезапно накатившей волны тепла. Хотя циркулирующую по трубам горячую воду отключили много часов назад, благодаря теплу 50 с лишним мужских тел и остаточному теплу от камбузной плиты здесь, в жилой палубе, температура воздуха почти на 80 градусов выше, чем снаружи. Человек, полчаса пробывший на верхней палубе, испытывает такие ощущения, словно выходит в сауну полностью одетым. Поскольку Кразье собирается спуститься в неотапливаемые среднюю и трюмную палубы и потому не снимает верхнюю одежду, он не задерживается надолго здесь, в тепле, но все-таки на мгновение останавливается, как сделал бы любой капитан, чтобы оглядеться по сторонам и убедиться, что все тут не полетело к чертям собачьим за полчаса его отсутствия. Хотя это единственная спальня, столовая и жилая палуба на корабле. Здесь все равно темно, как в Уэльском руднике, поскольку днем маленькие световые люки занесены снегом, а ночь сейчас продолжается 22 часа. Там и сям масляные лампы, фонари или свечи отбрасывают узкие конусы света, но в большинстве своем люди двигаются во мраке, по памяти, помня, где надо огибать бесчисленные еле различимые груды провианта, одежды или снаряжения, а также других людей, спящих в своих парусиновых койках. Когда подвешиваются все койки, на каждого человека приходится 14 дюймов в ширину. Здесь вообще не остается свободного пространства, кроме двух проходов шириной 18 дюймов вдоль стенки корпуса с одной и с другой стороны. Но сейчас подвешено лишь несколько коек. Люди спят перед ночной вахтой. И разговоры, смех, проклятие, кашель, звон кастрюль и вдохновленные ругательства мистера Дигла звучат достаточно громко, чтобы отчасти заглушить треск и стоны льда. Согласно чертежам корабля, высота межпалубного пространства 7 футов, но в действительности расстояние между толстыми бимсами и тоннами круглого леса и запасных досок, хранящихся на подвешенных балкам рамам. Над головой палубным настилом под ногами меньше 6 футов. И несколько по-настоящему высоких мужчин на терроре, вроде труса Мэнсона внизу, вынуждены постоянно ходить согнувшись. Фрэнсис Кразье не настолько высок. Даже в фуражке и намотанном поверх нее шарфе ему не приходится пригибать голову, когда он поворачивается. Сейчас справа от Кразье находится подобие темного, низкого и узкого тоннеля, уходящего к корме. Но на самом деле это коридор, ведущие к офицерской части, 16 крохотным каютам и двум тесным столовым для офицеров и мичманов. Каюта Кразье такого же размера, как и все прочие, 6 на 5 футов. Ширина коридора всего 2 фута. За раз здесь может пройти лишь один человек, подныривая под свисающие сверху тюки с припасами, а дородным мужчинам приходится протискиваться боком. Офицерские каюты теснятся на 60 футах общей 96-футовой длины судна. А поскольку ширина террора на уровне жилой палубы всего лишь 28 футов, этот узкий коридор является единственным прямым путем в кормовую часть. Кразье видит свет, расположенный в кормовой части кают-компании, где даже в таком адском мраке и холоде несколько из оставшихся в живых офицеров отдыхают за длинным столом, куря трубки и читая книги из библиотеки в 1200 томов, хранящихся там на стеллажах. Капитан слышит звуки музыки. Одна из металлических лент для музыкальной шкатулки играет мотивчик, который был популярен в лондонских мьюзик-холлах 5 лет назад. Кразье знает, что ленту поставил лейтенант Хобсон. Это его любимая мелодия, и она приводит в дикое раздражение лейтенанта Эдварда Литтла, старшего помощника Кразье и любителя классической музыки. Поскольку на офицерской части явно все в порядке, Кразье поворачивается и бросает взгляд вперед. Жилое помещение постоянной судовой команды занимает оставшуюся треть длины корабля, но здесь теснятся 41 матрос и гардемарин из первоначального состава 44-го года. Сегодня вечером не проводится никаких занятий, и меньше чем через час они развернут свои койки и улягутся спать. Поэтому большинство мужчин сидят на своих сундучках или грудах сложенной парусины, куря и разговаривая в полумраке. В центре помещения стоит гигантская патентованная плита Фрейзера, где мистер Дигл выпекает лепешки. Дигл – лучший кок во всем флоте, по мнению Кразье. И в буквальном смысле слова «трофей», поскольку Кразье похитил шумливого кока прямо с флагмана капитана сэра Джона Франклина перед самым отплытием. Постоянно хлопочет у плиты, обычно выпекая галеты, и беспрерывно осыпает бранью, подгоняет тумаками и пинками своих помощников. Люди суетятся возле огромной плиты, часто исчезая в люке, чтобы принести нужные продукты с нижних палуб и избежать гнева мистера Дигла. Сама фрейзеровская плита, на взгляд Кразье, почти не уступает размерам локомотивному двигателю в трюме. Кроме гигантской духовки и шести огромных горелок, громоздкая железная конструкция оснащена встроенным опреснителем и замечательным ручным насосом для накачивания воды либо из океана, либо из огромных цистерн, стоящих рядами в трюме. Но и в море, и в цистернах вода сейчас обратилась в лед, поэтому на горелках мистера Дигла булькают громадные кастрюли, в которых тают куски льда, отколотые в цистернах внизу и поднятые наверх для данной цели. За перегородках, сооруженной из полок и буфетов мистера Дигла, на месте которой раньше находилась носовая переборка, капитан видит лазарет, устроенный в форт Пике корабля. Первые 2 года они обходились без лазарета. Форт Пик был загроможден от палубного настила до бимсов упаковочными клетями и бочонками, а члены команды, желавшие повидать корабельного врача или фельдшера в так называемый час салак, в 7:30 утра являлись на прием к плите мистера Дигла. Но сейчас, когда количество продовольственных припасов сокращалось, а количество больных и раненых увеличивалось, плотники выгородили в Форт Пике постоянное отдельное помещение под лазарет. И все же капитан видит проход между упаковочными клетями, ведущих к спальному месту, которое они отвели леди Безмолвной. Обсуждение данного вопроса заняло добрую половину дня в июне. Франклин категорически отказался брать эскимосскую женщину на свой корабль. Кразье принял ее на борт, но обсуждение вопроса о спальном месте для нее, происходившее у нее с лейтенантом Литлом, носило почти абсурдный характер. Даже эскимоска, они знали, замерзла бы до смерти на верхней палубе и в 2 нижних. Таким образом, оставалась только главная жилая палуба. Безусловно, она не могла спать в кубрике судовой команды. Хотя, из-за обитающего во льдах существа, у них к этому времени уже имелись свободные койки. Во времена, когда Кразье еще подростком служил простым матросом, а потом гардемарином, женщин, тайно проведенных на корабль, размещали в темной, душной и вонючей комнате в самой передней и самой нижней части судна, в пределах досягаемости от бака и счастливчика или счастливчиков, протащивших ее на борт. Но даже в июне, когда Безмолвная появилась, температура воздуха в канатной террора уже опустилась ниже нуля. Нет, о том, чтобы разместить женщину в кубрике, не могло идти речи. На территории офицеров? Возможно. После страшной гибели мистера Томпсона, разорванного на куски, там пустовала 1 каюта. Но лейтенант Литл и капитан быстро пришли к единодушному мнению, что присутствие женщины всего через несколько тонких переборок и раздвижных дверей от спящих мужчин крайне нежелательно и даже вредно. Что тогда? Не могли же они выделить гости спальное место, а потом поставить на дни вооруженного часового на всю ночь? Именно Эдварду Литлу пришла в голову мысль немного передвинуть упаковочные клети и бочонки, чтобы освободить между ними маленькое пространство для эскимоски Форт Пике, где размещается лазарет. Единственным человеком, бодрствовавшим всю ночь напролет, являлся мистер Дигл, исполнительно выпекавший свои лепешки и жаривший мясо к завтраку. А если мистер Дигл когда-нибудь и интересовался женщинами, то времена эти определенно давно миновали. Кроме того, рассудили лейтенант Литл и капитан Кразье, близость фрейзеровской плиты не позволит гостей замерзнуть. Плита успешно справлялась со своей задачей. Леди Безмолвная изнемогала от жары, и потому спала, в чем мать родила, на своих мехах, пещерке, среди упаковочных клетей и бочонков. Капитан обнаружил это случайно, и видение обнаженной женщины запечатлелось у него в памяти. Теперь Кразье снимает с крючка и зажигает фонарь. поднимает крышку люка и опускается по трапу на среднюю палубу. Покуда не начал таять, подобно одному из кусков льда на плите. Сказать, что на средней палубе холодно, значит выразиться очень и очень мягко. Как Крази выражался до своего первого путешествия в Арктику. При схождении по шестифутовому трапу с жилой палубы температура воздуха понижается самое мало на 60 градусов. Здесь царит почти кромешная тьма. Как положено капитану, Крази на минуту останавливается, чтобы оглядеться по сторонам. Фонарь светит тускло и освещает главным образом лишь клубы пара от дыхания, висящие в воздухе. Повсюду громоздятся упаковочные клети, огромные бочки, жестяные банки, бочонки, мешки с углем и накрытые парусиной груды провианта высотой от палубного настила до бимсов.